Глава 19. Разговоры с Дэном и его ко мне новое отношение значительно подняли мой боевой дух и самооценку. Уже 3 ночи подряд обсуждались планы контратаки и освобождения его мира, а потом он уделял время лишь мне. Я летала в облаках, в прямом смысле этого слова, ведь он показал мне многое из того, что находилось в сказочных просторах его владений, что не были захвачены воинами Армагора. А потом он вновь становился человеком, который своими откуда-то возникшими чувствами доказывал мне, что я лучшая на свете. Я была просто счастлива с ним, забывая все свои неприятности и беды. Я могла говорить с Дэном на любые темы, и он поддерживал меня во всем. Он был нежным и внимательным, и я чувствовала его тепло, его бесконечные поцелуи и прикосновения, которых я ждала все время, воспоминания, о которых согревали меня все то время, что я проводила дома. А по возвращению на Землю, на протяжении всех этих дней, пока я не ходила в школу, Стас занимался моим воспитанием. Мне пришлось учиться не только правильно разговаривать, как хотелось ему, и отвечать в случае неожиданных вопросов и подколок, но и делать макияж. Я представляла, что наношу боевую раскраску, чтобы выйти на тропу войны с Катковой и компанией. Но давалось мне это не так легко. А еще мне пришлось дефилировать по комнате Стаса на каблуках, что оказалось не так легко. Сам он, развалившись в кресле, наблюдал за моими действиями, комментируя каждое лишнее или неверное движение или слово. «Что ты делаешь, Карина? Хочешь быть похожей на цаплю? Естественней!» «Не могу!» – возмущалась я в ответ. «Лучше б мы и не начинали. Я все равно не буду похожа на Каткову». «Ты не будешь похожа на нее. Нам надо втереться в ее круг общения, понимаешь? Нужно думать, как они, говорить, как они. Нужно влиться в стан врага». «Замечательные слова, блин. Только для меня это все так сложно. Может, лучше записаться в секцию карате, а, Стас? Чтобы бить по морде профессионально». «Не говори ерунды. Хочешь нажить себе новых проблем?» «Нет, Стас, проблем мне и так хватает». Так, успокоилась, встала к стене. Он указывал рукой, и раздался его истерический смех. «И пошла! Не спеши, ты не на пробежке!» Я дошла до противоположной стены. Впервые так, как хотелось ему. А потом упала со смеху прямо на диван, держась за живот. Он посмотрел на меня, не понимая, в чем дело, а потом расхохотался сам. «Ладно, думаю, пока нам хватит. Идем чай пить. Завтра трудный день», – произнес он, еле сдерживая смех. «Я тебя сам завтра завезу. Будем наблюдать за ними». «Было бы за кем», – отозвалась я, немного успокоившись. «Почему же? Это будет не так просто, как тебе кажется». «Да, Стас, главное найти, от чего оттолкнуться, вычислить их на чем-то». «Этим ты и займешься, а заодно выясним, что происходит на горизонте у Каткова-старшего». «Это будет сложнее, он не такой идиот, как его дочь, но я не знаю, как мне вести себя с ними». «Первое, что ты должна для себя уяснить, ты намного умнее и лучше их, это они должны хотеть общаться с тобой». «Что они подумают, когда увидят, как я выгляжу?» – обеспокоенно спросила я. Он пожал плечами, а потом встал и пошел на кухню. «Ты ничего не объясняй им», – раздался его голос. «Может, у тебя появился богатый любовник?» «О, это как раз в репертуаре Катковой и ее подруги». Я сбросила надоевшие сапоги и последовала за ним, радуясь свободе своих ступней. Они только про это и разговаривают. «Я сам отвезу тебя в школу». «Блин, Стас!» Я посмотрела на него, представив в роли героя-любовника, и меня снова разобрал смех. К счастью, я знала, что ему ничего от меня не нужно. У него был свой интерес, и он этого не скрывал. «Хорошо, что в твоей машине тонировка». Он осмотрел себя, скосив глаза на животик, торчащий над джинсами. Недовольно скривился и рассмеялся. «Между прочим, многим это нравится». «Возможно, не все же ищут себе атлетов. Главное, чтобы человек хороший был. С душой». «Я расстался со своей девушкой 1.5 года назад. Хотел жениться, но она вдруг передумала и уехала в Москву. Она хотела, чтобы я переехал тоже. А я не мог бросить наш с Димкой бизнес, понимаешь? Я пожертвовал счастьем ради дела. И теперь, когда сложилась такая обстановка и Димка погиб, Не могу просто так взять все и бросить». «Понимаю», — тихо ответила я. «Хотя, возможно, она была не твоим счастьем, коль она так поступила. Думаю, ты еще встретишь свою половинку». Я действительно не знала, что случилось у него, и почему он вдруг снял квартиру в нашем доме, на моей лестничной площадке. Такое вот совпадение в жизни, что именно он спас меня от смерти. А теперь мы помогаем друг другу, увлеченные общей идеей мести. Вот и молодец, выше нос. А им мы нос утрем, можешь даже не сомневаться. «Да, главное не увлекаться», — буркнула я в ответ. «Значит, встречаемся с тобой утром без 28». «Ты только не проспи», — жалобно произнесла я, представив, как буду добираться в школу сама, на каблуках, вызывая посторонние взгляды, от которых мне придется вжимать голову в плечи, как страус прячется в песок. «Не просплю. Значит, в 7:40 около выезда со двора». И вот оно, это самое утро. Я шла, высоко подняв голову. На ходу поправляла новую кожаную сумочку вместо громоздкого рюкзака. Хотелось протереть сонные глаза, но я вспоминала, что они накрашены. Не броско, но так, чтобы выделить то, что надо. На мне дорогие джинсы, которые выгодно облегают стройные ноги, что казались довольно длинными с 10-сантиметровыми каблуками. Сапоги я успела разносить заранее, когда матери не было дома. Хорошо, что она никогда не совала нос в мой шкаф, видимо, боясь нарваться на очередной упрек по поводу отсутствия новой одежды. Из-за нехватки места в новой сумке количество учебников пришлось сократить, а точнее не прихватить с собой пару книжек, что я обычно читала на переменах. Но зато в моем телефоне, а точнее телефоне Стаса, появились электронные книги, которые я просматривала в свободное время. Но теперь не до них. Я вдруг остановилась, решив сбежать домой, спрятаться в свою берлогу от всех этих проблем. Хоть бы Стас проспал. Страшно как-то. Но нет, его джип уже стоял в условленном месте. Тихо рычал мотор. Работали щетки, протирая лобовое стекло. Фары моргнули мне 3 раза, будто напоминая о том, что предстояло сегодня. Я прошла к нему, усаживаясь на переднее сиденье. Забросила ногу на ногу, а потом повернулась к Стасу. Он придирчиво осмотрел меня. «Отлично. И улыбайся чаще. Сделай вид, что тебе все по барабану». «Так оно и есть», — я улыбнулась, даже не прилагая к этому усилий. Он выехал, а я тревожно смотрела по сторонам, стараясь понять, что от меня требуется. Но когда я вспоминала, зачем я это делаю, моя уязвленная гордость подсказывала мне, что все идет по верному пути. Так и должно быть. Доказать всему миру, что я существую. Доказать им, что они ничтожество. Главное – настроиться на нужную волну, а там буду смотреть по ситуации. Хуже, чем есть, в любом случае не будет. Я вздрогнула, поняв, что мы уже приехали. Автомобиль остановился у школьных ворот. Я посмотрела на часы, увидев, что до звонка еще целых 10 минут, а потом подумала, что лучше просижу их в машине, чтобы явиться в последний момент. «Ну что?» – Стас откинулся на спинку кресла, выключив обогрев. «Показывай своих обидчиков». «Пока никого». Я замерла, рассматривая школьников. Совсем детей, которые размахивали портфелями, о чем-то громко споря. Молодежь, что не вылезала из мобильных телефонов даже на ходу. Но вот появилась Алина. Да, та самая, к которой я зачем-то согласилась пойти на день рождения. Сучка, одна из подпевал Катковой. Вот одна. Я чуть вздернула подбородок, стараясь не делать лишних движений. Это мелкая рыбка. Ищем главных действующих лиц нашего спектакля. Вот он, Никита. Я вдруг заметила Королева в зеркале заднего вида Стаса, легок на помине. Стас перевел свой взгляд в сторону и посмотрел на Никиту, прищурившись. Меня передернуло от ненависти, когда я вспомнила, как он пересчитывал деньги, выигранные в споре. Да Стас за один день потратил на меня гораздо больше. Но суть игры была не в этом. На какое-то время Никита стал единственным человеком, которого я не отвергала, кому я смогла поверить. Могла ли я пережить еще одно предательство? Я вновь посмотрела на Стаса, взвешивая в душе свое отношение уже к этому человеку. Нет, не могут быть предателями все. Захотелось верить хоть кому-то в жизни. «И чего в нем особенного?» — Стас пожал плечами. «Ты серьезно думаешь, что он мне нравится?» Я тихо рассмеялась и тревожно взглянула на часы. «А давай-ка, Каринка, иди, пока он мимо проходит. Как раз и посмотрим на его реакцию». «Страшно как-то. Иди!» Стас протянул руку и открыл мою дверцу. «Через пару часов созвонимся. Расскажешь, как идут дела. А я пока поехал кофе пить». Он зевнул, показывая всем своим видом, что ему надо ехать, иначе он уснет прямо здесь, а потом легко вытолкнул меня из машины. Я выскочила, мгновенно придя в себя от холодного воздуха. По асфальту стелился туман, несколько скрывая очертания зданий и лица прохожих. Жаль, совершенно не было времени на раздумья, иначе я бы точно рванула домой. Но я гордо подняла голову и, ни на кого не обращая внимания, двинулась в сторону школы, пройдя синие ворота, где вдруг нагнала Никиту, что задержался, завязывая шнурок. Он не заметил меня. Точнее, не узнал. А я прошла мимо, будто его и не существовало здесь. Конечно же, он еще не знал всех учеников школы, чтобы делать выводы по прическе и ягодицам, плотно обтянутым тканью, на которых я внезапно почувствовала его взгляд. Он нагнал меня, чтобы посмотреть, кто же так привлек его внимание. Осторожно повернулся, будто невзначай, и вдруг остановился в недоумении. «Чё смотришь? Давно не виделись?» Не останавливаясь, бросила я через плечо. «Карина?» Он вдруг начал заикаться, а я проскочила в раздевалку, чтобы отдышаться. «Первый есть. Пока он ничего не будет говорить, он еще в шоке. Но впереди остальные, более язвительные особы». Я вновь напомнила себе, ради чего все затевалось, и это придало мне сил и уверенности в себе. Я прошла в класс, когда уже вот-вот должен был прозвенеть звонок, и вдруг почувствовала на себе взгляды, от которых мне стало не по себе. Но высоко подняла голову и уселась на свое место, где, больше к моему великому облегчению, не было Королева. Он находился позади меня, рядом с противным Маркиным. По классу пролетел едва слышный шепот, когда вошла наша учительница истории, и все замолчали. Меня не вызывали, что чрезвычайно порадовало, и учителя не задавали мне никаких вопросов, хотя подозрительно косились на мое улыбающееся, чуть накрашенное лицо и ногу в новом сапоге, вытянутую из-под парты. Я ни с кем не разговаривала две перемены, старалась улыбаться и звонила по телефону Стасу. Специально делала довольное лицо и безразличный ко всему обществу вид. Каткова о чем-то переговаривалась со своей подругой Настей, изредка поглядывая на меня. Первым не выдержал Никита. Он подошел ко мне, когда рядом не было его новых друзей. Чуть смущенно, даже покраснела вдруг. «Карина, тебя не было несколько дней». Я подняла голову, безразлично глядя на него. «Думал, что-то случилось?» «Что могло со мной случиться?» «Королёв, уйди. Я тебя видеть не желаю. Ты мне противен». Я старалась сохранять сдержанность и не выдавать вообще никаких эмоций. Я отвернулась, услышав звонок мобильного, и, увидев, что Никита все еще рядом, подняла трубку. Это, конечно же, снова был Стас. «Привет». Я улыбнулась, услышав его голос. «Как ты? Каково чувствовать себя лучше всех?» — оптимистично спросил он. «Лучше всех». Я заметила, что Королёв отвернулся, но не уходит. «Ты за мной заедешь?» Я соскучилась. «Кто-то рядом с тобой?» — тихо спросил он. «Да, конечно», — обрадованно произнесла я. «Мне идти надо, пока». Никита дождался, пока я спрячу мобильник, а потом вдруг повернулся. «Карина, что, папа приехал?» Я удивленно подняла брови, не понимая, чего он от меня хочет. «Нет», — пожала я плечами. «Это мой парень звонил». Он даже побелел от неожиданности. Наверное, ждал услышать что угодно, но не это. «Твой кто?» Он едва не подавился, но, бросив на меня взгляд, вдруг замолчал, не находя слов. А я ушла в другую сторону, не желая видеть его. Но назло мне навстречу шагал наш директор, который знал в лицо почти всех учеников школы, хоть и не разговаривал с каждым. «Здравствуйте, Павел Павлович!» Улыбнулась я, все еще чувствуя, как Королёв буравит меня своим взглядом. Тот почесал свою лысину, пытаясь вспомнить, кто перед ним. Но его отвлекла наш завуч, что бежала навстречу. «Палыч, это срочно! Кого-то надо отправлять на открытие!»
«Какое еще открытие? Ты о чем, Оксана?»
На ходу ответил ей наш директор. «Вы что, забыли? Нас ждут через час в Центре культуры. Открытие выставки. И просили прихватить кого-то из учеников респектабельного вида». Думаю, на такие мероприятия директор обычно брал Каткову, что любила светиться везде и всюду. Но в тот момент ее рядом не оказалось. И первый, кто попал в поле его зрения, стала я. «Пойдет?» – спросил он, указывая на меня. Я хотела сбежать, но было уже поздно. «Стой, а ты кто вообще?»
«Симкина».
«Симкина Карина, 11 А». Он прищурился, потом удивленно приподнял бровь, рассматривая меня. «Едешь с нами».
«Зачем?»
– я нервно сглотнула. «Какая тебе разница? Просто рядом постоишь. Ленту разрежем и обратно».
«Ладно, как скажете».
Я пожала плечами. «Сумку только прихвачу». Я гордо проследовала в класс, прихватив свои вещи. Взгляды наших мальчишек обратились в мою сторону, вызвав некую обескураженность у Королева, что не сводил с меня глаз. Мне даже не нужно было смотреть в его сторону, чтобы понять это. Потом вышла, не забыв непринужденно поправить прическу. Пал Палыч ждал меня в коридоре. «Давай быстрее, Симкина, уже опаздываем. Как же я мог забыть про открытие выставки?» – сетовал он на ходу. Я уже слышала, что недавно он баллотируется в депутаты нашего округа. И, видно, та встреча была действительно важна для него. Но в круговороте всех навалившихся проблем он просто забыл о ней. Водителя у него не было, ведь он пока еще не дорос до того уровня. Поэтому он быстро затолкал на заднее сиденье меня и Оксану Витальевну, своего заместителя по воспитательной работе. И мы выехали из школьных ворот, взяв направление к единственному в городе Дворцу культуры, где и намечалась некая важная для него выставка. Народу собралось для нашего городишки немало. Кажется, там были представители из многих учебных заведений и администрация города, а также представители местной газеты, что слонялись из угла в угол, настраивая свои фотоаппараты. Выставка была посвящена юбилею города. И на многочисленных стендах красовались старые и новые фотографии, собранные за долгие годы. Мы быстро прошли в центр. Я еле успевала за ними на каблуках, а ноги с непривычки начали гудеть. И я уже думала, что лучше бы осталась в школе, но поделать ничего уже не могла. Телефон тревожно завибрировал в сумке. Но я находилась под пристальными взглядами руководства нашей школы. Вздохнула и сбросила, решив перезвонить, когда мы выйдем. Наконец-то все собравшиеся замолчали, а в центр зала, где уже натянули красную атласную ленту, вышел высокий худой мужчина с сединой на висках, который начал свою речь. Я не слушала его, думала о своем. Мне было непривычно находиться в людном месте, но я старалась не подать даже вида, что мне что-то мешает. Я улыбалась всем, чьи взгляды ловила на себе. И мне вдруг стало все равно, что будет дальше. А дальше было то, что я и предполагала. Когда речь завершилась, в центр, к ленте, вышел наш Пал Палыч, который сказал несколько приветственных слов собравшимся и объявил о том, что выставка объявляется открытой, после чего вместе со мной перерезал ножницами красную ленту. Она упала мне под ноги, будто в тумане. Я приветливо улыбнулась, скорее на автопилоте, потому как мысли все время возвращались к тому, что мне здесь нечего делать. Сквозь пелену, застилавшую глаза, я увидела, что вокруг несколько раз моргнули вспышки фотоаппаратов. А Пал Палыч, взяв меня под руку, вернулся обратно к Оксане Витальевне. Раздались аплодисменты, от которых я хотела бежать, словно от огня. Все это оказалось хуже того, что происходило со мной в лабиринте в самом начале нашего пути. «Вот и все, Симкина, чего ты испугалась?»
«Ничего, я не испугалась», – проговорила я, отходя в сторону.
«Надо было взять дочь Каткова», – услышала я голос Витальевны. «Обычно она участвует в таких мероприятиях».
«А где же она была? Надо было бегать и искать ее по всей школе?»
«Да, Оксана Витальевна, прошу впредь напоминать мне о таких вещах заранее, а тем более не сказали, кого брать конкретно».
«А что? Симкина смотрелась не хуже».
Я глупо улыбнулась, услышав слова Пал Палыча. То, что я смотрелась не хуже Катковой, было, конечно, хорошо.
но я вдруг поняла, что этот случай зацепит ее самолюбие. Вот только чем это обернется для меня? Мы вернулись в школу еще до окончания уроков, но я ни с кем не разговаривала. Лишь в конце ко мне подошла одна тихая скромница, тихая троечница нашего класса Варя, которая смущенно попросила меня помочь ей с заданием по истории, где нужно было написать ответы на вопросы, не входящие в программу нашего учебника. Я смерила ее холодным взглядом, но обещала помочь. Этим все и закончилось. Стас заехал скоро. Он уже ждал меня у ворот, когда я вышла. И все время казалось, что меня преследуют чьи-то взгляды. Но это были лишь мои опасения. Я спряталась в его машине, словно в танке. Укрылась от всего мира и этой реальности. Я сидела, отрешенная, наблюдая, как Стас что-то щелкает на своей панели. Наконец-то он поднял голову, глядя на меня. «Ну, как прошла вылазка?» Я дернулась, будто испугавшись чего-то, и перед глазами возникла та красная лента, падающая под ноги. На выставку пришлось ехать с директором. «Палычем? Ты его знаешь? Я же учился в твоей школе, это и моя школа тоже». Да и потом встречались не раз. Ясно. Боюсь, Каткова не переживет, что взяли не ее. Это хорошо. Пусть это ее заденет. Это сыграет нам на руку. Он улыбнулся, и мы тронулись с места. Возможно, кто-то и наблюдал за мной в тот момент. Но мне было все равно, что обо мне подумают остальные. В частности, Никита. Мы проехали несколько кварталов, когда Стас вдруг что-то вспомнил, резко взяв вправо. Мы остановились у магазина. «Ты со мной?» «Зачем?» «За компанию». «Я, пожалуй, тут прогуляюсь», — буркнула я в ответ. «Может, ключи от машины оставить? Я не хотел бы оставлять тебя одну». «Не надо, я же с телефоном». Мой взгляд вдруг упал на вывеску зоомагазина, куда я заходила иногда, просто посмотреть. Женщина, что работала там, знала меня давно и была довольно милой. «Туда зайду, хорошо?» «Давай, я скоро». Он щелкнул сигнализацией, и мы временно разошлись в разные стороны. За прилавком что-то искала коротко стриженная женщина в очках. Это была все та же, с которой мы иногда беседовали летом, когда я, бесцельно бродя по городу, заходила в магазин просто поглазеть, или же возвращалась из библиотеки, что находилась рядом. Она поднялась, рассматривая меня, а потом вдруг узнала. «Какие люди!» — с восторгом произнесла она. «Давненько не забегала». «Отлично выглядишь». «Спасибо. Да как-то некогда было, школа». Я махнула рукой. «Понятненько. Смотри, кого нам привезли». Она указала в дальний угол магазина, где стоял пустой аквариум, переоборудованный под террариум. «Я к нему и подходить-то боюсь». Я подняла голову, рассматривая то, что там было. Сейчас мне показалось, что аквариум пуст. Но когда я подошла ближе, то мой взгляд упал на существо, которое находилось там. Это был огромный паук, увидев которого еще пару месяцев назад я бы обделалась на месте. Его 6 черных глаз уставились на меня, и он пошевелился, повернувшись. Я не могла отвести от него своих глаз. Он подполз к стеклу так близко, что я могла рассмотреть каждую шерстинку на его тельце. «Странно, обычно в углу сидит», — отозвалась продавщица. «Ну и страшилище, боюсь даже руку к нему засунуть». Я смолчала, вспомнив, что сама недавно боялась этих существ до смерти. Но сегодня я не почувствовала этого страха. Напротив, мне хотелось погладить его мохнатые лапки и подержать его в руках. И я вдруг поняла, на кого он похож. Это была словно маленькая копия свороша из моих снов. Того самого разумного паука-гиганта, что обладал странной магией перемещения. «Представляешь, что мне тут рассказали?» — говорила женщина, пока я рассматривала паука. «У нас в городе появились докхантеры». «Кто?» — я повернулась к ней, не поняв, что она имеет в виду. «Собак убивают. Раскладывают отраву по городу. Уже несколько собак нашли. А на днях у моей клиентки пес отравился. Ничего сделать не успели. Да где там? Вот же нелюди». «Это точно», — поддержала ее. «Я никогда не понимала подобного рода занятия. Хоть и сама боялась некоторых беспризорных собак. Но травить? Зачем? Так не только травят, а еще и с глоткой перерезанной находили», — не унималась она. «И кому они мешают? Что за люди? Твари!» Я ужаснулась, представив эту картину. Но тут зазвонил телефон. Стас уже разыскивал меня. Через пару минут он вошел, направившись ко мне. Потом остановился, глядя на паука. «Прикольный. Птицеед?» – спросил он. «Да, самец, говорят. Не могу на него даже смотреть. Шеф припер. Говорит, модно сейчас таких живностей дома держать. А смотри, какие у него оранжевые полоски», – показала я в умилении. «Сколько он стоит?» «За 1000 забирайте, если это вам надо», – усмехнулась продавщица. «Я хочу его. Кажется, дома были деньги, если их хватит», – вспомнила я. «А террариум для него есть?» – поинтересовался Стас. «Вон, поменьше можно взять. Этот для рыб. Завести должны новых. Мы его берем». «Стас!» – я уже представила реакцию матери. «Хотя, с другой стороны, хорошо. Меньше будет заходить ко мне в спальню». «Спасибо. Я назову его Свор».